Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Александр Бобраков.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации. Жертвами землетрясения в Индонезии, по последним данным, стали более 750 человек. Умер писатель Атар Челадзе. Число жертв разрушительного землетрясения на острове Суматра в Индонезии, по последним официальным данным, превысило 750, более 2000 ранены. В миллионном городе Паданг, где разрушены сотни домов, ведутся спасательные работы. Власти опасаются, что под завалами могут находиться тысячи людей. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в среду. Его эпицентр находился менее чем в 100 километрах от города. Сегодня в этом районе произошли новые сильные подземные толчки. О жертвах и разрушениях информации нет. Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии в Страсбурге подтвердила полномочия российской делегации и отказалась лишить ее права голоса. Этого добивалась Грузия в связи с позицией Москвы в прошлогоднем конфликте вокруг Южной Осетии. Ассамблея также не приняла поправки, устанавливающие какие-либо сроки для выполнения России требований ПАСЭ по устранению последствий российско-грузинской войны, сообщает корреспондент Радио Свобода. Российская делегация в ПАСЭ при обсуждении данного вопроса в зале заседания не присутствовала. В Хамовническом суде Москвы на заседании по второму делу бывших руководителей ЮКОСа сегодня продолжается допрос второго свидетеля обвинения Евгения Рыбина, бывшего управляющего австрийской компании East Petroleum. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, суд вернулся к прослушиванию аудиозаписи допроса Рыбина на предварительном следствии, так как представители гособвинения нашли противоречия в показаниях свидетеля. Суд начал допрос свидетеля обвинения в понедельник. В списке прокуратуры заявлено 250 человек. Ходорковского и Лебедева, которые уже отбывают 8-летнее заключение, по обвинению в финансовых преступлениях, теперь обвиняют в хищении нефти. В Тбилиси в четверг после непродолжительной болезни в возрасте 76 лет скончался писатель, поэт и сценарист Отар Челадзе, которого многие современники называли живым классиком грузинской литературы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Наибольшую известность и популярность среди читателей Челадзе снискали романы «Авелум», «Шел по дороге человек» и «Годори». В 99 году он стал первым грузинским писателем, выдвинутым на соискание Нобелевской премии по литературе за роман «Авелум». Кроме того, Челадзе успешно переводил на грузинский язык произведения классиков мировой литературы, в том числе Пушкина. Отар Челадзе преуспел и как сценарист. По его сценарию были сняты несколько известных фильмов, в том числе одна из лучших грузинских комедий «Лондре», которая во всесоюзном прокате называлась «Как солдат от войска отстал». Смерть Отара Челадзе – событие для Грузии знаковое. Ушел из жизни один из лучших представителей грузинской творческой интеллигенции 20 века, который никогда не занимался политикой, но оказывал большое влияние на умы и сердца людей, в первую очередь той части молодежи, которая в эпоху компьютера и iPod все еще любит литературу и понимает незаменимость книги. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
В Афганистане командование НАТО расследует сообщение о гибели мирных жителей в результате авиаудара в провинции Гельмент. По данным НАТО, в среду вечером в ходе операции военные нанесли удар по дому, откуда боевики вели обстрел. Местные власти утверждают, что среди погибших в результате авианалета оказались фермер, его жена и четверо детей. Сообщается, что участившиеся случаи гибели мирных граждан в ходе боевых операций стали причиной серьезных разногласий между командованием международными силами и афганским руководством. Мир выходит из экономического кризиса быстрее, чем ожидалось. Такой вывод содержится в последнем прогнозе Международного валютного фонда, МВФ, опубликованного в Стамбуле в преддверии предстоящей здесь 6 и 7 октября ежегодной встречи с экспертами Всемирного банка. Вот что заявил ведущий экономист МВФ Оливье Бланшар.
Я думаю, вполне можно сказать, что восстановление началось. Я думаю, цифры для следующих двух кварталов и второй половины года будут положительными. Они должны быть положительными для большинства стран. Это очень хорошая новость, потому что ровно год назад была опасность, что все сложится гораздо хуже. Мы избежали этого, и сейчас начинается восстановление, по крайней мере, на 6 месяцев или около того. Потом ситуация менее ясная.
По сведениям МВФ, за недавнее время мировой экономический рост составил 3,1% вместо прогнозируемых ранее 2,5%. В Ирландии завершается подготовка к намеченному на пятницу повторному референдуму по вопросу о принятии Лиссабонского договора. Кампанию в поддержку этого документа возглавил премьер-министр Ирландии Брайан Коуэн. Выступая на пресс-конференции в Дублине, он сказал...
Я понимаю, что многих людей сейчас волнуют проблемы, связанные с финансовым кризисом. Именно им я говорю, ваше будущее в ваших руках. Сказав «да», вы поможете Ирландии справиться с рецессией. Ваше «да» ясно скажет работодателям и инвесторам, что Ирландия была и останется в центре европейских событий.
Сказал ирландский премьер. Последние опросы показали, что поддержать документ готовы 55% избирателей. В прошлом году ирландцы на референдуме отвергли Лиссабонский договор, призванный реформировать структуру органов управления Европейского Союза. Новые географические карты в Турции могут спровоцировать дипломатический скандал. С подробностями корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Министерство образования срочно изымает новые географические карты, которые выдали на дискетах ученикам начальных классов стамбульских школ. На картах в границах Турции оказались ряд провинций Ирака, грузинская Аджария, часть Азербайджана и север Кипра. Чиновники признались, что скопировали карту в интернете, и никто из них не заметил вопиющих ошибок. Директор Стамбульского управления национального образования Муамер Йылдыз заявил: «Я был очень удивлен новой картой Турции, подготовленной прежней администрацией. Это большая ошибка, которая может стать причиной различных дискуссий в соседних странах». Ранее на географических картах для старшеклассников территория Турции была уменьшена на несколько провинций. Видимо, теперь чиновники решили исправить прежние ошибки, отмечают местные СМИ. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
С выпуском новостей вас познакомил Александр Бобраков. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Сессия ПАСЕ в Страсбурге подтвердила полномочия российской делегации и отказалась лишить ее права голоса. Подробности из зала суда на продолжающемся новом процессе против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Фестиваль мусульманского кино в Казани. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии в Страсбурге подтвердила полномочия российской делегации и отказалась лишить ее права голоса в связи с позицией Кремля в прошлогоднем конфликте вокруг Южной Осетии. Ассамблея также не приняла поправки, устанавливающие какие-либо сроки для выполнения России требований ПАСЕ по устранению последствий российско-грузинской войны. На сессии ПАСЕ работает наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Вот его репортаж, записанный некоторое время назад.
Голосование по возможности аннулирование полномочий российской делегации было фактически предрешено решением, которое состоялось накануне в комиссии по соблюдению обязательств странами-участниками, странами-членами Совета Европы. И эта комиссия, которую для краткости называют комиссия по мониторингу, сделала вывод о том, что несмотря на то, что Россия не выполнила ни одного требования парламентской ассамблеи Совета Европы, связанного с последствиями российско-грузинской войны прошлого года, парламентская ассамблея Совета Европы, тем не менее, не будет аннулировать полномочия российской делегации, потому что нужно пребывать в постоянном диалоге с Москвой, так говорили докладчики сегодня, в том числе швейцарец Андреас Гросс, и что, выбрасывая кого-либо из диалога, вы уж точно с ними не договоритесь. Естественно, у этого решения была масса критиков, в частности, конечно же, те, кто представлял, собственно, инициативную группу, предложившую исключение российской делегации и лишение ее права голоса, либо прекращение ее полномочий. В частности, те, кто принадлежит к этой группе, это 72 депутата, говорили о том, что, конечно же, невозможно просто смотреть, как 4 сессии подряд Россия не только не выполняет требования Совета Европы, но и впрямую говорит о том, что выполнены эти требования быть не могут, Россия делать ничего в этом смысле не собирается, и даже те 3 гуманитарных требования, которые не связаны, например, с самоопределением Абхазии и Южной Осетии, Россия говорит, что выполнять не торопится. Это возвращение, способствование возвращению беженцам, расследование случаев этнических чисток и допуск международных наблюдателей в регион. Очень большое разочарование было у тех, кто хотел хоть какие-то применить санкции к России, и те, кто выходил из зала, говорили, что в парламентской ассамблее Совета Европы все время говорится о недопустимости безнаказанности нарушения прав человека. Отдельные большие доклады по этому поводу регулярно публикуются в Совете Европы. Вот по мнению тех, кто выступает хоть за какие-то санкции относительно Москвы, опять безнаказанно Россия в течение 4 сессий не выполняет решение Совета Европы, ей за это ничего не предполагается. Впрочем, грузинская делегация явно не теряет надежды, потому что 2 днями раньше в большом докладе о российско-грузинской войне сказано, что Россия все-таки до конца года дается время на то, чтобы некоторые свои обязательства выполнить. Вполне возможно, что у сторонников санкций против России уже на январской сессии ПАСЕ появится аргумент, что время ожидания истекло.
Напомню, на сессии ПАСЕ работает наш специальный корреспондент Данила Гальперович. И в продолжение темы. Вышла в свет книга сотрудника «Радио Свобода» белградского журналиста Драгана Штавльянина «Холодный мир. Кавказ и Косово». Штавльянин, обозреватель службы вещания «Радио Свобода» на южнославянских языках, провел большое сравнительное исследование причин и последствий межэтнических и государственных конфликтов на Балканах и в европейской части бывшего Советского Союза. Один из ключевых разделов книги Драгана Штавльянина посвящен российско-грузинским отношениям и военному конфликту вокруг Южной Осетии и Абхазии. С ним беседовал мой коллега Андрей Шары.
Я смотрю на войну в Грузии как на прямое последствие глубоких политических процессов в России, которая становилась все более и более недовольной ситуацией на Кавказе и своими отношениями с Западом. Россия после ельцинского периода 90-х годов чувствовала себя все более униженной. Сам-то Путин за минувшее десятилетие не очень изменился, однако сразу после прихода к власти у него не было ни политической, ни экономической возможности реагировать на изменения в мире так, как ему хотелось бы. Параллельно с этим развивалась стратегия Джорджа Буша с идеей противоракетной обороны и размещения ее элементов в Центральной Европе, с разговорами о необходимости разработать для Грузии и Украины дорожную карту сближения с НАТО. Война стала кульминацией развития всех этих процессов. К сожалению, эта война была логичной. Если, с одной стороны, вы имеете желающую вступить в НАТО Грузию во главе с прозападным президентом Саакашвили, а с другой Россию, которая озабочена созданием санитарного кордона по бывшей советской границе, то именно военный исход, увы, выглядит логичным. Абхазия и Южная Осетия уже 15 лет фактически независимые государства, и оставалось только вопросом времени, когда Россия наконец продемонстрирует не столько Саакашвили, сколько Западу, что не потерпит угрозы своему пониманию безопасности.
Вы хотите этим сказать, что хотя бы отчасти причины, по которым Россия вступила в этот военный конфликт, можно понять?
На месте Путина или его начальника генерального штаба я, вероятно, поступил бы так же, как они. Напряжение нагнеталось годами. История с русскими шпионами, блокада поставок грузинского вина, разговоры о сближении с НАТО. Россия постоянно хотела подловить Саакашвили на неосторожности, фактически провоцировала Грузию атаковать Схинвали. России грузинский штурм Цхинвали был не менее выгоден, чем он мог бы быть выгоден Тбилиси. Разбита армия, которую США снабжали современным оружием и которую обучали американские инструкторы. Формальное признание независимости Южной Осетии и Абхазии, по сути, не изменило ситуацию. Кремль еще и воспользовался моментом. Вы признали Косово, а мы признаем Южную Осетию и Абхазию, а захотим так еще и Нагорный Карабах признаем. Грузия не причина обострения отношений между Россией и Западом, но символ этого обострения.
Между Запада и Россией, это запрос символ. Понятно, что в политическом смысле войну далеко не всегда начал тот, кто выстрелил первым. А кто начал российско-грузинскую войну?
В формальном смысле, скорее, войну начала Грузия. На Саакашвили лежит и часть политической ответственности. За проведенное у власти пятилетие он показал себя нетерпеливым политиком, который с легкостью давал обещания, который не слишком был озабочен созданием системы мир доверия с мятежными автономиями. Он совершил немало ошибок. Виновная Грузия, виновная Россия. Тут не черно-белая ситуация. Грузия несет ответственность за то, что ее солдаты вели огонь по мирному населению в Цхинвале. Россия несет ответственность за то, что ее солдаты вторглись на чужую территорию. чужую государственную территорию. Вместо того, чтобы работать над разрешением кризиса, Москва провоцировала Тбилиси на войну.
Ваша книга называется «Холодный мир. Кавказ и Косово». Насколько корректны параллели между этими двумя регионами?
Кавказ и Косово, то не параллель.
Такое название книги не параллель. Скорее напоминание о том, что когда Запад признавал независимость Косово, то говорили об уникальности такого случая, а Россия тогда указывала на то, что этот случай станет прецедентным. Я попытался исследовать сходства и различия в косовской и кавказской ситуациях. Есть и то, и другое. Сербия, как и Грузия, как и Азербайджан, как и Молдавия, стремилась сохранить территориальную целостность, а осетины, жители Приднестровья и Карабаха, абхазы, как и албанцы из Косово, стремились к независимости. В каждом конфликте обеим его сторонам не хватало терпения и готовности вести переговоры. И в Косове, и на Кавказе речь шла только об исходе с нулевой суммой, когда война становилась неизбежной. Я беседовал с представителями всех без исключения сторон этих конфликтов и могу вас заверить, более-менее они руководствуются одними и теми же предрассудками. Некоторую роль сыграл и кое в чем похожий горный темперамент и сходство в традиционной организации общества, но главное в другом. Это области без традиций демократического развития, с долгим опытом государственного подчинения одного народа другому, с недостатком политической толерантности.
Напомню, с сотрудником «Радио Свобода», белградским журналистом Драганом Штавлияниным, беседовал мой коллега Андрей Шары. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии в Страсбурге подтвердила полномочия российской делегации и отказалась лишить ее права голоса в связи с позицией Кремля в прошлогоднем конфликте вокруг Южной Осетии. Жертвами разрушительного землетрясения на острове Суматра стали, по последним официальным данным, около 470 человек. Сегодня в западной части Индонезии произошло еще одно сильное землетрясение. Новой информации о жертвах и разрушениях нет. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин призвал правоохранительные органы разобраться в ситуации вокруг журналиста и правозащитника Александра Подробинека, которого преследует движение «Наши». В России сегодня начался осенний призыв на военную службу. По данным Генштаба, среди призывников 12 тысяч молодых людей с уголовным прошлым. Лидер социал-демократической партии Румынии Мирча Джане объявил о распаде правящей коалиции. Президенту США Бараку Обаме необходимо еще несколько недель на обдумывание дальнейшей американской стратегии в Афганистане, сообщил представитель Белого дома Роберт Гибс, добавив, что президент запланировал на 7 октября новую встречу со своими советниками по этому вопросу. В Ирландии завершается подготовка к намеченному на пятницу повторному референдуму по вопросу о принятии Лиссабонского договора. Напомню еще раз, как всегда, все новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, тексты наших программ и многое-многое другое всегда на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега-обозреватель «Радио Свободы» Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. На первых полосах сегодняшних газет материалы, посвященные 60-летию коммунистической власти в Китае. Тяжелая пелена тумана, несколько дней окутывавшего Пекин, в четверг утром рассеялась, и военный парад прошел под кристально ясными небесами, рассказывает корреспондент «Нью-Йорк Таймс». По площади Тяньаньмэнь, запретному городу, промаршировали тысячи военнослужащих. Продемонстрирована была новейшая военная техника. К собравшимся обратился председатель КНР Ху Цзиньтяо, сказавший, что социалистическую страну, которая мчится по пути модернизации, ожидает бесконечно светлое будущее. Подобный ритуал проходит раз в 10 лет. Эксперты считают, что основной целью церемонии является демонстрация власти компартии, полностью контролирующей вооруженные силы. Еще в феврале китайский военный журнал писал о том, что парад наглядно показывает, что партия руководит страной. В отличие от прежних парадов в Пекине, сегодня значительное внимание было уделено народной вооруженной полиции. Это главная служба внутренней безопасности в Китае, которая обеспечивала подавление беспорядков в уйгурских районах в июле этого года и в Тибете в марте прошлого года. Что же до образцов военной техники, продемонстрированных на параде, то «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что некоторые типы вооружений появились в китайской армии совсем недавно, – Однако иностранным военным специалистам все они известны. Лишь немногие жители Пекина смогли полюбоваться на парад, продолжает тему британская «Гардиан». Были приглашены 30 тысяч гостей, а простым пекинцам власти рекомендовали сидеть дома и следить за событиями по телевизору. Десятки тысяч школьников, которые спали этой ночью прямо на площади Тяньаньмэнь, создали живой экран, поднимая разноцветные карточки, дабы образовались лозунги типа «Верность партии» и «Гармоничное общество». Солдаты тренировались несколько месяцев, их сортировали по росту, чтобы все шеренги одинаково шагали. По сравнению со впечатляющей церемонией открытия Пекинской Олимпиады в прошлом году, сегодняшний парад выглядел на редкость старомодно, считает «Гардиан». Передовые рабочие, салютующие толпе и платформы, украшенные колосьями, словно появились из 50-х годов. Порой церемония напоминала северокорейские празднества. В исторических разделах торжества отдавалось должное Мао Цзэдуну, мысли которого, по словам комментаторов государственного телевидения, доказали свою верность, а также теориям Дэн Сяопина, который сочетал рыночную экономику с государственным регулированием под лозунгом «социализма с китайскими особенностями». Ху Цзинтао и его предшественник Цзянь Цзиминь наблюдали за тем, как проносят их собственные портреты. Однако в череде изображений лидеров страны отсутствовал портрет Хуа Гуфэна, который возглавил ЦК КПК после смерти Мао и был отстранен от власти Дэн Сяопином.
Давайте, Дмитрий, поговорим о чем-нибудь не столь тяжеловесно политическим. Я всегда знаю, вы находите интересные темы для наших обзоров, обычно связанные или с литературой, или с экологическими движениями, с темой защиты природы и так далее. Что сегодня?
Коала, символ Австралии, умирает от стресса. Так начинается статья в британской Independent. Сумчатый медведь, обитающий только в прибрежных районах на востоке Австралии, питается листьями эвкалипта. Однако население этих районов растет, и эвкалиптовых деревьев становится все меньше. В результате стресса от 50 до 90% популяции коал начинают страдать от хламидиоза. Это вирус, который проявляется подобно герпесу у человека. В организме коал он находится в латентном состоянии, но от переживаний проявляется и приводит к инфекциям глаз, мочеполовой и дыхательной системы. Последствия – слепота, бесплодие и смерть. Коалы в ужасной опасности, их становится все меньше, говорит Фрэнк Карик, глава Центра по изучению этих животных в Университете Квинсленда. Эта проблема оказалась в центре общественного внимания, продолжает Independent, когда была опубликована фотография коалы, спасенной пожарными этим летом, когда юго-восток Австралии опустошали сильнейшие пожары. Спасти животное не удалось, его решено было усыпить. Когда в 18 веке европейцы стали переселяться в Австралию, на этом континенте жили миллионы сумчатых медведей. Сейчас их число вряд ли превышает сотню тысяч. Эксперты считают, что федеральные власти должны позаботиться о коалах, которые для всего мира символизируют австралийскую природу.
Дмитрий, спасибо. Я напомню, что с некоторыми интересными материалами в свежих западных газетах нас познакомил Дмитрий Волчек. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к главным российским темам. В Хамовническом суде Москвы на заседании по второму делу бывших руководителей ЮКОСа сегодня должен был продолжиться допрос свидетелей, который начался еще в понедельник. В списке прокуратуры заявлены 250 человек. Ходорковского и Лебедева, напомню, которые уже отбывают 8-летние заключения по обвинению в финансовых преступлениях, теперь обвиняют в хищении нефти и отмывании денег. За процессом по-прежнему следит моя коллега, корреспондент «Радио Свобода», Марьяна Тарачешникова.
Сегодня второй день допрашивают свидетели Евгения Рыбина, экс-главу компании «Истпетролиум», а ныне коммерческого директора компании «Еврофуд». Этот свидетель хорошо известен и журналистам, и обвинению, поскольку он проходил в качестве потерпевшего в деле Алексея Петина, руководителя службы безопасности ЮКОС, на самого Евгения Рыбина дважды покушались в 98-м и 99-м году. А кроме всего прочего, он был одним из основных свидетелей на процессе по обвинению Светланы Бахминой, сотрудницы ЮКОСа. И вот вчерашнее все его выступление было довольно эмоционально, и государственные обвинители постоянно задавали ему вопросы, касающиеся покушений на Рыбина, которые к этому делу никакого отношения не имеют. То сегодня уже и сами государственные обвинители вывели свидетеля на разговоры, более близкие к предъявленным обвинениям в хищении нефти и легализации преступно нажитых средств и присвоении акций. И вот что о сегодняшних показаниях, в частности, говорит адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терех.
Зрительно мы услышали о транспортных ценах. Мы услышали о том, что была прибыль с точки зрения свидетеля, платили налоги в меньшей степени, чем ожидалось. И, соответственно, были затраты на различные сферы деятельности.
Таким образом, адвокаты утверждают, что если свидетель говорит о том, что была прибыль, были трансферные цены, и дает показания о нефтедобыче и об уплате налогов с этой нефти, то ни о каком хищении речи быть и не может. И совершенно блестящий допрос свидетеля Евгения Рыбина провел Михаил Ходорковский. Было очень интересно слушать и вопросы, и ответы. И вот сейчас очередь перешла к адвокату Михаила Ходорковского, а дальше допрашивать свидетеля Евгения Рыбина будет и Платон Ли. Но в любом случае сторона защиты утверждает, что все его показания скорее свидетельствуют как раз в пользу позиции защиты и вовсе не подтверждают обвинение.
Марьяна Тарачешникова следит за тем, как проходит новый уголовный процесс по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве с 1 октября на площадях, прилегающих к вокзальным комплексам, находящихся в ведении дирекции железнодорожных вокзалов, начинается ликвидация любой мелкорозничной торговли. Это совместное решение правительства города и открытого акционерного общества «Российские железные дороги». При этом лотки и киоски, находящиеся на территории самих вокзалов, продолжат работать. Мнения специалистов на этот счет расходятся. Одни считают, что лоточную привокзальную торговлю давно пора запретить, другие утверждают, что эта мера приведет к сокращению конкуренции и, как следствие, к росту цен на товары. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Назначенное на 1 сентября закрытие закусочных и ларьков на привокзальных площадях отложили на месяц, чтобы дать возможность их владельцам найти другое место для торговли. По словам начальника сектора коммуникации дирекции железнодорожных вокзалов филиала акционерного общества РЖД Дмитрия Писаренко, это очередная мера по улучшению качества обслуживания пассажиров, которая проводится в рамках комплексной программы благоустройства железнодорожных вокзалов.
1 октября на привокзальных площадях Москвы начнется процесс ликвидации торговых точек. На внешней территории вокзалов останутся только автоматизированные аппараты по продаже бутербродов, продуктов питания, газированной воды. Пункты общественного питания, магазины, аптеки и другие торгово-сервисные операторы будут действовать только в зданиях вокзальных комплексов. Упорядочивание торговли на привокзальных площадях пройдет несколько этапов. На первом этапе будет свернута деятельность коммерческих объектов, непосредственно прилегающих к зданиям Ярославского и Ленинградского вокзалов. Реализация следующих этапов начнется после окончательного завершения организационно-правовой процедуры по передаче привокзальных территорий города в управление ОАО РЖД. Уведомления арендаторам о расторжении договоров аренды были направлены за месяц до обозначенного срока. В случае продолжения ими коммерческой деятельности после 1 октября 2009 года данная деятельность будет сочтена незаконной.
По словам Дмитрия Писаренко, в дирекцию Российских железных дорог никаких жалоб от владельцев привокзальных ларьков пока не поступало. Они наравне с другими могут принять участие в открытых конкурсах по распределению рыночных площадей на территории вокзальных комплексов. Правда, цены на их аренду устанавливаются по рыночным ставкам, напоминает Дмитрий Писаренко.
Информация о проведении открытых конкурсов и аукционов представлена на сайте ОАО РЖД в разделе «Вокзалы России». Ликвидация таких объектов продиктована исключительно необходимостью обеспечения пассажиров комфортными условиями и требованиями безопасности. Первые работы по благоустройству привокзальных площадей проведены у Казанского вокзала. Там уже все облагорожено.
Координатор по торговле Всероссийского движения «За честный рынок» Роман Жигульский считает, что закрытие привокзальной мелкорозничной торговли приведет к сокращению конкуренции и, как следствие, росту цен на товары. Более того, он опасается, что предприниматели ликвидированных торговых точек не будут обеспечены другими торговыми площадями.
После того, как уничтожат эти торговые площади, скорее всего, на этом месте возникнут какие-нибудь торговые огромные комплексы, которые очень усиленно навязывает москвичам наше московское правительство. В то же время предприниматели, которые работают на тех площадях, которые будут сносить, они, естественно, ничего не получат. Арендовать в тех комплексах, которые построят инвесторы правительства Москвы, они не смогут, поскольку там арендные цены очень высокие. Ну, таким образом наш малый бизнес деградирует, таким образом правительство Москвы уничтожает всю малую торговлю и навязывает нам крупные сетевые структуры. На самом деле это неправильно. Естественно, мы будем бороться с такими сносами, будем бороться с строительством крупных торговых центров. В то же время хотел подчеркнуть, что вместо вот того, чтобы сносить, правительству Москвы нужно обратить внимание на огромное количество возникших стихийных торговых точек и вокруг метро, и вокруг вокзалов в том числе. Видимо, из-за того, что были снесены черкизовский рынок, видимо, все эти торговцы и китайцы, они осваивают и очень успешно улицы Москвы. Благодаря вот поспешному решению правительства Москвы о сносе черкизовского рынка не успели переориентироваться торговцы рынка. И в то же время наши российские предприниматели, которые раньше производил где-то в Подмосковье, в других областях свою продукцию, избывал ее через черкизовский рынок, поскольку другой возможности у него не было это делать. Вот сейчас этот предприниматель пострадал больше всего. Сейчас он оказался без торговых площадей. Мы не согласны с уничтожением малого бизнеса в Москве.
Пилотный проект по ликвидации торговых точек на привокзальных площадях будет реализован пока только в Москве. Последовать опыту столицы рекомендовано и другим российским городам. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии в Страсбурге подтвердила полномочия российской делегации и отказалась лишить ее права голоса в связи с позицией Кремля в прошлогоднем конфликте вокруг Южной Осетии. Жертвами разрушительного землетрясения на индонезийском острове Суматра стали, по последним официальным данным, около 470 человек. Магнитуда подземных толчков, произошедших в среду, составила 7,6. Сегодня в западной части Индонезии произошло еще одно сильное землетрясение. Информации о жертвах и разрушениях нет. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин призвал правоохранительные органы разобраться в ситуации вокруг журналиста и правозащитника Александра Подробинека. Лукин считает нарушением закона тот факт, что активистам движения «Наши» разрешили проводить пикеты рядом с домом журналиста в течение недели. В России сегодня начался осенний призыв на военную службу. Как сообщил Генштаб, в числе свыше 270 тысяч призывников, 12 тысяч молодых людей с уголовным прошлым. Лидер социал-демократической партии Румынии Мирча Джане объявил сегодня о распаде правящей коалиции. Президенту США Бараку Обаме необходимо еще несколько недель на обдумывание дальнейшей американской стратегии в Афганистане. Как сообщил Белый дом, президент запланировал на 7 октября новую встречу со своими советниками по этому вопросу. В Ирландии завершается подготовка к намеченному на пятницу повторному референдуму по вопросу о принятии Лиссабонского договора. Мир выходит из экономического кризиса быстрее, чем ожидалось. Такой вывод содержится в последнем прогнозе Международного валютного фонда. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Казани вчера открылся фестиваль мусульманского кино «Золотой минбар». О нем рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Фестиваль мусульманского кино «Золотой минбар» открытым и желаю успехов. Вассаляму
алейкум. 36 игровых и документальных картин из 400 заявленных попали в основную конкурсную программу 5-го международного фестиваля мусульманского кино «Золотой минбар» в Казани. Свои работы представили кинематографисты 67 стран, причем не только мусульманских – Ирана, Египта, Палестины, Саудовской Аравии и Сирии, но также и Германии, Франции, США и других. Есть даже фильмы из Конго и Судана. Причем художественный уровень фильмов генеральный директор фестиваля Зоуди Мамиргов оценивает как самый высокий за все время существования кинофорума.
Намного сильнее. Из года в год, ежегодно программа улучшается. И в этом году у нас очень сильная программа. Это отметил и наш председатель отборочной комиссии, профессор Ханс Яхим Шлегель из Германии.
Мусульманское кино не значит снятое мусульманами и о мусульманах. Во всяком случае, не только. Главное, чтобы оно отвечало критериям добра, порядочности, тех ценностей, которые называют общечеловеческими. Кинорежиссер Вадим Абдрашитов фильмы фестиваля намерен смотреть именно с этих позиций.
Для меня есть кинематограф, относящийся к искусству, и кинематограф, относящийся к производству. Где это сделано, каким автором, для меня лично не имеет никакого значения.
Актриса Татьяна Догилева считает, что свежая мысль в современном кинематографе исходит именно из стран Востока. Причем отмечают, что там много женщин, как актрис, так и режиссеров.
Впрочем, сама она на «Золотом Минбаре» намерена посмотреть представленную на конкурс режиссерскую работу Веры Глаголевой «Одна война».
Вот, например, моя подруга Вера Глаголева привезла фильм, который все хвалят, и который уже получил несколько призов. И я с удовольствием, значит, присоединюсь к поздравлениям, потому что я вообще ею горжусь.
Генеральный директор фестиваля мусульманского кино «Золотой Минбар» Зауди Мамиргов также отмечает фильм Веры Глаголевой, но называет и некоторые другие.
Мне понравились иранские фильмы, мне понравился фильм боснийский «Снег», мне понравился фильм американский «Совокупность лжи». Когда не баловали
нас... Минбар – это кафедра для проповеди в мечети. Фестиваль мусульманского кино «Золотой Минбар» в Казани продлится до 4 октября, когда жюри во главе с узбекским кинорежиссером Али Камраем и назовет его победителей. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Не только о политике». На сайте журнала «Русский пионер» опубликовано выступление первого заместителя руководителя администрации президента Владислава Суркова, где он хвалит роман Натана Дубовицкого «Около ноля». Авторство романа приписывается самому Суркову. Комментирует моя коллега Елена Фанайлова.
Журнал «Русский пионер» периодически устраивает литературные посиделки. На последних Владислав Сурков был приглашен к микрофону Никитой Михалковым с подачи главного редактора «Русского пионера» Андрея Колесникова. Сурков, который вел себя как начинающий автор, то есть краснел и заикался, должен был прочесть свою разгромную рецензию на роман «Около ноля». Но вдруг начал хвалить роман, сказав, что ничего лучшего не читал. Посетители сайта журнала «Русский пионер» замечают, что это немного похоже на шизофрению. Необходимое напоминание – Владислав Сурков является колумнистом журнала «Русский пионер», автором нескольких текстов песен группы Агаты Кристи. Ему приписывается авторство нескольких детективов. Главный редактор журнала «Русский пионер» Андрей Колесников несколько лет был журналистом кремлевского пула и прославился описанием встреч с Владимиром Путиным в духе Хармса. Роман «Около ноля» был опубликован летом отдельным приложением к журналу «Русский пионер» и сразу же вызвал подозрения в авторстве Владислава Суркова. Собственно, эти подозрения были неплохо отрежиссированы. Журналисты газеты «Ведомости», которые опубликовали первый материал об авторстве Суркова, получали лукавую и интригующую информацию и от редакции, и из околокремлевских кругов. Вроде бы Сурков, а вроде бы и не Сурков. Шум довольно быстро утих, но вот в последнем номере «Русского пионера» появляется рецензия Суркова на роман Дубовицкого, где Сурков открещивается от авторства и оценивает это художественное произведение не слишком высоко. Цитирую. «Автору явно нечего сказать. Вот он и поясничает. Под пересказами, перепевами и переплетами абсолютно пустота. Книга словно написана на оберточной бумаге, в которую упакован холодный полый ноль. Надутый неопознанным Натаном до размеров крупнейшей в этом году литературной мистификации. Романа нет, есть квазироман, кукла, чучело, фикция», пишет Сурков. «Как читателю мне трудно не согласиться с такой оценкой. Роман написан дурно. Самый большой его недостаток – он по-русски циничен, как если бы его писали герои мелкого беса Сологуба, при этом неряшливо переписывая советскую фантастику и Владимира Сорокина. Но я не могу не заметить удивительного стилистического сходства рецензии и романа. К тому же одна из его линий – это холодное ироническое предсказание того, как будет устроен пиар книги, как журналисты будут гадать, кто же автор. Мне, честно говоря, все равно. Это плохая литература, которую заинтересованные лица хотят выдать за хорошую. Эту книгу покупать не будут, в отличие от книги «Сахарный Кремль», с автором которой кремлевский идеолог с литературными амбициями Сурков спорит уже довольно долго при помощи движения «Наши». Если же Владислав Сурков и впрямь автор книги «Около ноля», то мне искренне жаль родину. Человек с таким уровнем цинизма, как написавший эту книгу литератор, никогда не сможет создать достойной национальной идеи.
У микрофона была Елена Фанайлова. Мы продолжаем программу «Время свободы». Вопрос, с чем выходить на выборы 2012 года, не менее важен, чем вопрос, кто, Путин или Медведев, на них пойдет. Медведеву еще много нужно сделать, чтобы доказать свое лидерство и завоевать большинство. Но и Путину для победы уже недостаточно текущих антикризисных мер для соответствующего пиара. Полагает автор комментария, представленного сегодня в рубрике «Политика онлайн». Выпуск подготовил Андрей Шароградский.
Как говаривал ныне вновь часто вспоминаемый Михаил Сергеевич, процесс пошел. И процесс этот не что иное, как праймерис президентских выборов 2012 года, которые теперь вместо кризиса будут составлять основной нерв российской внутриэлитной политики, несмотря на то, что этот самый кризис пока еще совсем и не закончился, пишет заместитель директора Института социальных систем МГУ Дмитрий Бодовский на сайте Газета.ру.
После взаимных заявлений Владимира Путина и Дмитрия Медведева о том, что они ничего для себя не исключают, любые действия или бездействия думверов, в том числе и связанные с тем самым кризисом, неизбежно начинают оцениваться правящим классом как тест на серьезность намерений. 2010 год будет решающим. Поскольку сесть и договориться, естественно, пока не публично, нужно явно раньше самого 2012 года. Весной-летом 2011 уже стартует непосредственно предшествующая президентским выборам парламентская избирательная кампания. Входить в нее, составлять сюжет и партийную партитуру нужно, явно зная мотив и голос кульминационного момента пьесы. Кроме того, своего требует и экономика, которую должно выводить из кризиса и тащить к новым модернизационным рубежам.
Отсутствие политической определенности, как это уже не раз бывало и раньше, создает почти патовую ситуацию для выработки экономической стратегии и ее реализации, отмечает Дмитрий Бодовский.
Все это не значит, однако, что политическая модель правящего тандема вдруг разваливается или дает сбой. С точки зрения публичной политики, принципов текущей работы и двойной лояльности элит, она и дальше будет оставаться практически неизменной. Некоторые принципиальные подвижки станут более или менее очевидны только после принятия решения по поводу будущих выборов. Пока тандема-демократия просто переходит в следующую стадию функционирования, неизбежность которой была ясна с самого начала. Собственно, участникам клуба «Валдай» Владимир Путин эту чистую правду недавно и сообщил. Ведь уже в процессе передачи президентской власти в 2008 году было ясно, что как оно там пойдет, до конца непонятно. Нужно сохранять пространство маневра для разных сценариев. И для возвращения Владимира Путина в Кремль, и для постепенной передачи Дмитрию Медведеву все большего объема реальных полномочий и властных функций с последующим его переизбранием на второй срок. И в конце концов, проблема 2012 будет решаться по ходу дела в зависимости от внешних обстоятельств, которые, кстати, по сравнению с прошлым годом изрядно изменились и еще могут измениться, а также в свое время. Теперь это время медленно, но верно как раз и наступает.
Вроде бы все ясно. Вряд ли кто-то из иных кандидатов сможет вмешаться в эти праймерис Путина и Медведева или хотя бы серьезно о себе заявить. Оппозиция никаких признаков новой жизни не демонстрирует, да и основные компоненты возможной оппозиционной повестки дня, по крайней мере на время, уже перехвачены Медведевым в его статье «Россия вперед». Думверы действительно договорятся, и прямой электоральной конкуренции между ними не будет. На выборы 2012 года пойдет один из участников тандема и практически гарантированно выиграет их.
Однако неверно было бы думать, что вот это «сядем и договоримся» может быть как-то совсем уж волюнтаристской процедурой на двоих или даже решаться исключительно в узком элитном кругу и не имеет отношения к происходящим в стране процессам и к позиции общества. При этом, однако, Медведев уже не просто преемник. Президент становится лидером общенациональной повестки дня развития России, которая связана с задачами модернизации экономики, развития гражданского общества и необходимости победить коррупцию. Медведеву еще много нужно сделать, чтобы доказать свое лидерство и завоевать большинство. В свою очередь, Владимир Путин, наверное, понимает, что ему тоже необходимо нечто большее, чем антикризисная тактическая повестка дня и соответствующий пиар.
Вопрос, с чем выходить на эти выборы, не менее важен, чем то, кто на эти выборы из участников пойдет, делает вывод Дмитрий Бодовский.
На самом деле, любые президентские выборы все-таки имеют повестку дня, и на каждых есть, и в конечном счете кандидат должен его отражать. И в 99-м году Путин был избран именно как новая фигура, как способ уйти от проблем 90-х и как некий ответ на вызов, связанный с терроризмом. А в 2004 году основной повесткой дня, с учетом того, что экономика и доходы начали расти, был вопрос ренты, был вопрос, скажем так, усиления роли государства в том, чтобы собирать эту ренту и распределять, и отдавать деньги на социальные программы. И в конечном счете эта повестка дня ее, опять же, возглавил Путин. В 2008 году все больше всего боялись, не произойдет ли что, не будет ли потеряна стабильность в связи с сменой власти. Но сейчас речь идет о том, что в 2012 году придется выбирать президента не на 4, а на 6 лет, а может быть и на 12, если говорить о двух сроках. И здесь не просто прибавка в 2 года, это очень серьезный момент, это выбор фактически на более долгий, серьезный период, когда действительно со страной должны происходить очень и очень серьезные изменения. То есть я считаю, что в 2012 году невозможно будет на выборах голосовать за статус-кво, невозможно будет голосовать за какое-то просто инерционное развитие, и ситуация, и постепенно созревающее настроение потребует именно программы развития, качественного развития страны.
Праймериз 2012 года. Публикация Дмитрия Бодовского на сайте Газета.ру. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Андрей Шароградский.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии в Страсбурге подтвердила полномочия российской делегации и отказалась лишить ее права голоса в связи с позицией Кремля в прошлогоднем конфликте вокруг Южной Осетии. Жертвами разрушительного землетрясения на индонезийском острове Суматра стали около 470 человек. Сегодня в западной части Индонезии произошло еще одно сильное землетрясение. Информации о жертвах из-за разрушений пока нет. Российский омбудсмен Владимир Лукин призвал правоохранительные органы разобраться в ситуации вокруг журналиста и правозащитника Александра Подробинека, которого преследует движение «Наши». Мир выходит из экономического кризиса быстрее, чем ожидалось. Такой вывод содержится в последнем прогнозе Международного валютного фонда.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Казусы статистики. Куда пропали 2 миллиона россиян?
Комментарии экспертов.
Создается новый телеканал «Россия-2». Гостелевидение отправляется на охоту за молодым зрителем.
В блогах «Свободы».
Кто крепит оборону независимой Абхазии? Заметки очевидца.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы» с экономической панорамой. Вас сегодня знакомит Иван Трифилов.
Объем внешнего долга России за первую половину 2009 года сократился примерно на 1%, до 475 миллиардов 600 миллионов долларов. Более 90% этой суммы, 434,5 миллиарда долларов, приходится на долю российских компаний и банков, как государственных, так и частных. В первом полугодии объем их внешнего долга сократился почти на 3%. Правительство России внесло в Государственную Думу проект закона о федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период до 2012 года. В следующем году, в частности, доходы бюджета составят около 16%, а расходы – почти 23% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне более 43 триллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит почти 3 триллиона рублей, или 6,8% ВВП. Проект бюджета на 2010 год рассчитан исходя из ожидаемого роста экономики на 1,6%, инфляции от 9 до 10% и среднегодовой цены российской нефти Urals 58 долларов за баррель. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября составляет 240 долларов 70 центов за тонну. Это примерно на 1% выше прежней ставки, но почти в два раза ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре годом ранее. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 августа по 14 сентября, по данным Министерства финансов, средняя цена российской нефти Urals составила более 69,5 долларов за баррель или примерно 508 долларов за тонну. В России с 1 октября вводится в обращение новая 10-рублевая монета, которая в перспективе должна полностью заменить ее бумажный аналог. Сообщается, что это решение было принято из соображений экономии. Нормативный срок службы монеты составляет как минимум 10 лет, тогда как банкнота номиналом 10 рублей находится в обращении несколько месяцев. Диаметр новой 10-рублевой монеты на 1 мм меньше, чем у 2-рублевой, но в отличие от последней, она желтого цвета. Российская компания «КамАЗ» и немецкий концерн «Даймлер», уже владеющие 10% ее акций, подписали предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия по производству грузовиков, в котором получат по 50% участия. Сообщается, что окончательный договор в рамках проекта будет подписан в конце октября. Создаваемая компания по планам будет заниматься производством, поставками и продажами в России грузовиков Mercedes-Benz, а также автобусов Mercedes-Benz и Setra. Кроме того, на базе действующих дилерских и сервисных предприятий КамАЗа будет развернута дополнительная сеть для сбыта этих автомобилей, говорит аналитик инвестиционной компании Finam Management Дмитрий Баранов.
Если бы это не было выгодно каждой стороне, они бы не создавали это СП, это раз. Соответственно, каждая сторона получает те, так скажем, опции, которые она считает для себя важными. В частности, КамАЗ получает возможность доступа к ряду технологий Даймлера. Это раз. В первую очередь речь идет о технологии управления предприятием. А Даймлер получает возможность более широко быть представленным на нашем рынке, воспользоваться возможностями наших поставщиков, в частности, каких-то сырья и комплектующих. Стороны будут договариваться с поставщиками о снижении цены, о закупках больших объемов нужной им продукции для производства машин, что позволит им сэкономить средства и понизить стоимость собственных машин произведенных. Поэтому, в принципе, данное соглашение, оно, как говорится, выгодно обеим сторонам.
Стороны заявили о намерениях не только сотрудничать в вопросах поставок автомобилей концерна «Даймлер», но и организовать в России производство грузовиков. На ваш взгляд, с учетом потребностей российского рынка и продукции КамАЗа, каким может быть их модельный ряд?
Естественно, что речь идет о грузовиках. В перспективе, возможно, но еще неизвестно, так сказать, это могут быть автобусы магистральные, межрегиональные. Но в первую очередь идет речь, конечно, о грузовиках. Я думаю, что пойдет речь о магистральных тягачах, в первую очередь, что нужно. И пойдет речь, скорее всего, о грузовиках-самосвалах. Скорее всего, пойдет о большегрузных самосвалах. Это, так сказать, сегмент, в котором, да, КамАЗ представлен, но у Мерседеса есть и немножко другой опыт, и немножко другой модельный ряд, который позволит, так скажем, расширить возможность реализации. Закрыть, что называется, все ниши, в частности, допустим, в сегменте магистральных тягачей, позволит КамАЗу получать дополнительную прибыль от продажи этой продукции здесь, в России.
Даймлер стал владельцем нынешнего пакета акций КамАЗа в конце 2008 года. Однако ранее он высказывал желание купить до 42% бумаг российской компании. Можно ли ожидать, что вслед за созданием совместного предприятия немецкий концерн пойдет на увеличение своей доли в КамАЗе?
Я не считаю, что сторонам сейчас нужно как бы решать вот эти именно вопросы. По той простой причине, что сотрудничество их вполне устраивает обе стороны, и они сотрудничают прекрасно и при нынешнем 10% пакете. Есть взаимопонимание, есть идет обмен мнениями, идет обмен опытом. Соответственно, идет изучение сторон каждой друг друга, соответствующего странового опыта, да, и потребностей каждой из сторон и стран, соответственно. Поэтому нет острой необходимости в увеличении этого пакета в данную конкретную минуту. Тем более, как мы знаем, что и стоимости сейчас многих предприятий до кризиса упали, поэтому, соответственно, говорить, что вот это будет справедливая оценка, да, если докупать акции, это будет не так. Это вряд ли будет она справедливой. Она будет не совсем корректной, поэтому просто нет смысла сейчас говорить об увеличении пакета акций Даймлера в КамАЗе.
Это был аналитик инвестиционной компании Finam Management Дмитрий Баранов. Курс доллара на сегодня 30 рублей 1 копейка. На завтра 30.06. Евро сегодня стоит 43 рубля 89 копеек. Курс на пятницу 43.82. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Королевство Дании является одной из старейших монархий в мире. Хотя страна невелика, количество замков в Дании, более 600, весьма впечатляет. Когда-то высокие стены и кованые ворота закрывали доступ в эти сооружения, но времена изменились, и сейчас многие замки открыты для посещения. О датском архитектурном наследии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Самый известный в мире датский замок – это, конечно же, замок Кронбург, расположенный в городе Хельсингер на побережье Изунского пролива, разделяющего Данию и Швецию. Постройка замка, носившего первоначальное название Кроген, была начата королем Эриком VII Померанским в 1420 году для сбора податей с проплывающих через Зунд торговых кораблей, а также противостояния военной угрозе со стороны Швеции. Свое нынешнее же название Кронбург получил в 1585 году, когда король Фредерик II перестроил замок, сделав его одним из наиболее величественных европейских замков эпохи Возрождения. Замок Кронбург широко известен в мире под именем Эльсинор, ведь именно здесь, в воле шекспировской фантазии, разворачивается действие пьесы «Гамлет». Впервые спектакль был поставлен в самом замке в 1816 году, к 200-летию со дня смерти драматурга, и с тех пор регулярно исполняется на местной сцене. В настоящее время Кронбург является королевской резиденцией, используемой в представительских целях, а также крупным туристическим центром, который ежегодно посещают более 200 тысяч человек. Другим архитектурным памятником, ставшим визитной карточкой Дании, является замок Эсков, расположенный на острове Фюн. Построенный в 1554 году замок стоит на острове, на фундаменте из забитых в землю дубовых свай, на изготовление которых, по преданию, ушел целый лес. Содержать столь крупную собственность в стране с драконовыми налогами – дело самоубийственное. Недвижимость херела и рушилась, пока в 70-х годах 20 века владельцы замка не решили сделать из него туристический аттракцион. Ежегодно у нас бывает до 200 тысяч посетителей со всего мира, однако особой любовью Эйсков пользуется у японских туристов. Одна предприимчивая японская фирма, купив у владельцев лицензию, выстроила на Хоккайдо копию нашего замка, потому-то туристов из Японии и тянет сюда как магнитом. Но приезжают ли они убедиться в подлинности Эйскова или просто сличают копию с оригиналом, я правда не знаю. Говорит администратор замка Сюзанна де Лорен. Во время реконструкции под крышей замка нашли деревянную куклу, которая там и сейчас. Поверье гласит, что если ее тронуть с места, то в Рождество Эйсков со всеми его 6000 свай немедля уйдет под воду. Судя по тому, что замок стоит цел-целеханек, охотника на рисковое дело пока не нашлось. Однако у этой романтической версии есть и противники. Вот что говорит местный краевед Ханс Нергорд, более 40 лет занимающийся историей Фюна. Согласно старинным народным поверьям, немало датских поместий должно было провалиться под землю в рождественскую ночь. Достаточно почитать сборники народных легенд и суеверий, где таких мифов в избытке. Вероятно, нынешние владельцы замка Эйсков посчитали, что было бы глупо не использовать эту легенду в коммерческих целях для привлечения туристов. Как говорится, если и не было такой истории, неплохо было бы ее выдумать. И в заключение нельзя не упомянуть еще об одном культовом датском замке, вернее, о его развалинах. Круговые замки викингов, обнесенные концентрическими земляными валами, строились близ морского берега в местах, удобных для стоянки кораблей. И раньше других был обнаружен в ходе археологических раскопок прошлого века военный лагерь Трелеборг, близ города Слеэльса, давший впоследствии название остальным сооружениям этого типа. Замок был возведен около 980 года во времена правления короля Харальда Синезубова, и до наших дней сохранилось лишь основание древней фортификации. Трелеборг имел геометрически правильную форму кольца, внутри которого были проложены сориентированные по сторонам света деревянные мостовые, делившие внутреннюю территорию на 4 равные части. В каждой из четвертей находились длинные одинаковые дома, образовывавшие квадрат с внутренним двориком. А во внешнем форте, также защищенным валом, было 15 зданий, построенных параллельно друг другу, и место для захоронений. Восточная сторона замка была защищена рвом с водой, в котором находились деревянные укрепления. Трелеборги, по всей вероятности, являлись оплотом королевской власти в стране, так как военные функции поселения были объединены с торговыми и административными. На территории форта, помимо множества воинских захоронений, были найдены могилы женщин и детей, а это дает возможность предположить, что викинги жили здесь вместе со своими семьями. Говорит археолог Стиг Громисков-Нильсен. На сегодняшний день в мире найдено 6 круговых замков. 4 таких объекта сохранились в Дании, и 2 Трелеборга были обнаружены при раскопках в южной части Швеции. По оценкам археологов, в боевых лагерях датских викингов проживало от 500 до 800 человек. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Очередная история Запада и Востока завершила эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который будет вести, как всегда, мой коллега Андрей Шары. Андрей, добрый вечер. О чем будет в основном ваша программа? Какие темы назовете среди самых интересных?
Добрый вечер, Александр. В основном назову среди самых интересных тем две. И самых важных тем – это обсуждение в нескольких сразу европейских городах последствий причин грузинско-российского конфликта минувшего года. Вот поговорим о том, почему Москва и Тбилиси по-разному интерпретируют выводы доклада ЕС о войне в Грузии и о результатах голосования на парламентской ассамблее Совета Европы по этому вопросу. В конце программы проговорим о 60-й годовщине Китайской Народной Республики и о масштабах торжеств в Пекине по этому поводу. 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. Ну что ж, мы не забудем это время. А сейчас, в 19 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое проведет из нашей киевской студии Виталий Портников. В гостях у него председатель Украинской партии «Реформы и порядок», бывший министр финансов Украины Виктор Пинзеник. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это сведение счета, совершенно очевидно.
В докладе нигде не говорится о вине Грузии за начало войны.
Выявлено более 500 человек, зараженных опасным вирусом.
Мы пришли к выводу о важности поддержания нормальных связей с Россией.
У меня нет комментариев, но если она связана с тем, что он выступал за тщательное расследование...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».